Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии обозреватели Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Маша, привет.
Привет, Леша.
Ну что, из таких тревожных новостей 8 человек спасены после падения туристического вертолета в озеро на Камчатке. Судьба еще 8 пока неизвестна.
Да, дело в том, что упал вертолет Ми-8 на глубину вот в Курильское озеро. Это на территории Кронотского заповедника. На глубину более 100 метров сейчас лежит вот этот летательный аппарат, а прибывшие водолазы МЧС, у них оборудование для работы на глубине до 20 метров. Да, поэтому просто так погрузиться и обследовать вот сам этот вертолет пока не представляется возможным, и решение будет принимать оперштаб Камчатского края. Принадлежал этот вертолет компании «Витис Аэро». На борту было 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Да, ну вот на месте сейчас работают, естественно, и медики, и спасатели. Его осмотрели, этот вертолет, перед вылетом. Он не имел вроде как технических неполадок, но посадка происходила в условиях сильного тумана. То есть, в общем, погодные условия были непростые.
До конца мне не ясно. То есть это не, все-таки не падение, а посадка, да? Пилоты...
Это еще предстоит выяснить доподлинно, потому что было ли это падение, потеряли ли вообще ориентацию в пространстве, да. Может быть, была какая-то ошибка пилотирования, может быть, какой-то технический сбой произошел, может быть, это вообще совокупность вот нескольких факторов. 8 пострадавших... спасенных, они доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский. Остальные 8 человек пока не найдены. Принадлежит вот это «Витис Аэро», это компания, которая владелец вертолета. Кстати, по некоторым данным, наполовину, практически на 49,5% камчатскому предпринимателю, депутату Краевой Думы Игорю Редькину, который,
о котором мы недавно говорили,
признался в непредумышленном убийстве.
Ты посмотри, да, вот это драматургия жизни, линия судьбы. А что касается здоровья, есть какие-то сообщения о том, как чувствует себя хотя бы вот эти 8 человек, которые спасены?
Ну, их встретили, естественно, скорые, их доставили в больницы, некоторые в тяжелом состоянии, как сообщается. Ну, в ближайшие часы, я думаю, будет обновляться, естественно, информация.
С нами на прямой связи гендиректор компании «Альянс авиационных технологий Авентел» Виктор Прядко. Виктор Николаевич,
здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Виктор Николаевич, а не могли бы вы нам рассказать, в принципе, о парке вертолетов, вот, которые работают на Камчатке? Понятно, что это за регион, понятно, что очень часто вертолет на Камчатке используется как транспортное средство.
Обычное вполне, потому что с остальным все сложнее. Вот, кстати, про этот вертолет есть информация, что ему было почти 40 лет. Он находился в эксплуатации, и сертификат летной годности у него истекает 16 июня 2022 года, как пишут
СМИ. В следующем году, меньше года осталось. Да. Но вот об этом пару слов, пожалуйста.
Сама авиакомпания является владельцем 20 таких подобных вертолетов. Судя по всему, все вертолеты довольно старые. В данном случае вертолету 40 лет. Что касается самой авиакомпании, то в прошлом году было выявлено целое множество нарушений по эксплуатации самолета, в том числе переработка специалистов этой компании. Некоторые непрерывно работали в течение 8 часов. Также были выявлены и недостатки в осмотре и обслуживании вертолетов. Что касается самого инцидента, то...
Сейчас, одну секундочку, мы сейчас об инциденте чуть более подробно позже поговорим, а пока расскажите вот с точки зрения некого регламента. Вот вы говорите, значит, у авиакомпании были выявлены нарушения, им ставится на вид, а дальше происходит какая-то инспекция, но по поводу того, исправлены эти нарушения, не исправлены или нет?
Ну, судя по всему, это может происходить в течение года, но из-за того, что регион довольно отдаленный, возможно, там как-то это все будет проходить в такой мягкой форме, но из-за этого как раз...
Немножко халатно, немножко на русский авось. Понятно.
Да, да. Когда сами вертолеты старые и нарушается схема обслуживания, схема замены запчастей, наблюдение за вылетом вертолетов, в том числе и вот переработка, усталость сотрудников, которые непрерывно работают по 8 часов, все это в совокупности может привести к печальным последствиям.
Виктор Николаевич, и именно к самому инциденту уже переходим, к вот этой ситуации. На ваш взгляд, все-таки что это было? Ошибка пилотирования, сложные погодные условия? Понимаем, что пока недостаточно данных для того, чтобы что-то утверждать, мы можем лишь предполагать.
Насколько известно, выжили два члена экипажа, по-моему, это пилоты. Они в дальнейшем, конечно, могут более подробно рассказать. Но становится понятным, что из-за плохой погоды и, возможно, усталости экипажа произошла жесткая посадка вертолета, из-за которого произошло разрушение частичной конструкции. И то, что осталось, ушло под воду на глубину 100 метров. Но сам вертолет тоже довольно старый. Здесь может быть и отказ, в том числе систем вертолета. В первую очередь, отказ двигателей. Но в совокупности вот плохая погода, туман, скажем, усталость экипажа, а если еще был отказ двигателей, конечно, могли привести к таким последствиям.
Стечение всех этих, да.
А как там регламент по поводу вот того, куда сажать? То есть вот это сообщение, что они сели на озеро. О чем, может ли нам о чем-то говорить? О том, что там пилоты пытались выкружить до последнего, или что они действовали согласно инструкции и сажали там на водную гладь? Вот об этом.
Но если возникла аварийная ситуация, то пилоты чувствуют и понимают, что полет дальше невозможен, и они совершают посадку в ближайшее место, которое позволит безопасно ее совершить. Это подобно случаю тому, который был в прошлом году с самолетом А-321, когда птицы попали в двигатель, пилоты приняли решение производить посадку прямо перед собой. Такое решение как бы спасло тогда пассажиров. Но в данном случае пилоты, наверное, тоже ориентировались на то, чтобы в случае непредвиденной ситуации совершить быстро посадку безопасно в минимальном удалении от того места, где случился инцидент с вертолетом.
Виктор Николаевич, я, конечно, сейчас абсолютно дилетантский задам вопрос, но я думаю, что и у наших слушателей он может возникнуть. Мы знаем, что есть такие механизмы, есть все-таки определенные протоколы приводнения для самолетов, а для вертолетов они тоже есть?
Ну, естественно.
Приводнение, значит, именно вот, посадки на воду.
Есть рекомендации, какая скорость снижения является безопасной, какая разработана, естественно, траектория посадки. Все это отрабатывается, тем более в условиях, когда в данном районе находится много различных водоемов, озер и так далее.
Угу. А у меня завершающий, наверное, вопрос по этой теме. Если позволите, о компании тоже поговорим, давайте. Вот тот факт, что вертолеты старые, он нам о чем тоже должен сказать? И почему так происходит?
Ну, смотри, капремонт вот пишут, что проводился в 2020 году.
Ну, вот только что нам Виктор Николаевич говорит о том, что были нарекания, нарушения и прочее. А почему такие старые вертолеты? Компания настолько бедная, что не может, значит, позволить себе новый парк там вертолетов авиационной техники? Или просто это невозможно позволить, потому что вертолеты настолько дорогие, а доходы компании не столь велики?
Да, здесь нужно понимать, что, с одной стороны, вообще вот такие вертолетные экскурсии и прогулки, тем более, что они, как сообщалось тоже в СМИ, менее часа были, то есть приближались, наверное, к часу. Это весьма-весьма дорогое удовольствие.
Конечно, да.
То есть на борту находилось 16 человек, включая 13 пассажиров в данном конкретном случае. И, в общем-то, это, доход должен быть приличный. С другой стороны, туристов не так много на Камчатке все-таки.
Вот об этом,
да. Да, об этом тоже.
Но я думаю, что здесь бизнес был, эта авиакомпания основана на покупке старых вертолетов, которые по цене практически уже могли ничего не стоить. Владелец авиакомпании решил их по мере возможности как бы отремонтировать. Такой подход дает, конечно, более высокую прибыль от эксплуатации старых самолетов, поскольку как бы отчисления на ресурс, они практически уже отсутствуют. Вертолет имел, скажем, 40 лет наработку, то при таком сроке, конечно, стоимость покупки при создании авиакомпании, она практически минимальна.
Да.
Доходы-то у них велики или нет? У компании?
Как-то можно это оценить, прикинуть?
Судя по всему, что если в авиакомпании сотрудники работали по 8 часов непрерывно, авиакомпания пользовалась спросом. И за счет старых вертолетов услуги могли быть как бы минимальны для того, чтобы наполнить парк этих вертолетов.
Да.
Спасибо большое, спасибо Виктор вам. Николаевич, за разъяснение. Ждем подробностей с места происшествия. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был гендиректор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядко. Мы к другим событиям. Продолжение еще одной такой нашумевшей истории. На прошлой неделе, мы помним, 5 человек сбежало из изолятора в Подмосковье, в Истре. И вот 2 из 5 задержаны в подмосковном городе Подольске.
Да, это Денис Грузаву и Иван Суркан. Они скрывались, как выяснилось, на съемной квартире в Подольске. И, кстати, задержали вместе с ними самими еще и арендодателей, мужчину и женщину. Всех 4, естественно, доставили в территориальный отдел полиции. Остальных беглецов по-прежнему разыскивают, но там разная информация. И сообщалось, что по всей России фактически ищут этих беглецов. Как удалось установить местонахождение вот этих двоих? Это бдительность местных жителей. Они по ориентировкам узнали, ну, видимо, соседи, может быть.
В магазине где-то
поблизости. Они узнали этих людей по плакатам «Разыскивается», как говорится, их и сообщили в милицию, полицию. Да. И полиция прибыла на место и задержала их. Ну вот трое еще остаются на свободе, в том числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.
Да, при этом из арбалета там тоже подробности такие.
Да. Причем очень видный бизнесмен был. И остальные, вот в том числе и Грозаву и Циркану, они прежде всего, они подозреваются, обвиняются в кражах. Не в убийствах, а в кражах. Убийство только у Александра Мавриди, у него такое.
Но все равно там еще масса все равно остается
вопросов. Ну и вообще по побегу, по самому. Потому что 2 было задержано сотрудников Истринского вот этого изолятора временного содержания. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Ну и, как говорят специалисты, все-таки маловероятен сценарий, что вот такие сами хитрецы, заключенные, и ловкачи, что они смогли вырваться на волю. Там были отключены какие-то камеры, и как-то им удалось, в общем, свинтить с двери скобы или петли, открутить, откуда у них появилась гаечный ключ. Ну, в общем, много вопросов, действительно.
Ну, ждем и следим за развитием этой истории. Давайте к еще есть новости. Авиация блока НАТО в этом году стала в 3 раза чаще летать над Черным морем, чем раньше.
Да, и причем эта активизация происходит год от года, скажем. Например, в 2019 году в южной зоне было выполнено 270 разведывательных полетов, в 2020 около 530, а вот за начало 2021 года уже 560. Это больше, чем за весь 2020 год. Сообщили об этом вот такие цифры командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа. Николай Гостев предоставил вот эту всю информацию. Кто и что делает? Это разведполеты, самолеты-беспилотники США их выполняют, а еще самолеты Франции и тактическая авиация Объединенных Вооруженных Сил НАТО. Естественно, пристально следят за всеми этими полетами российские военные, наблюдают, ведут мониторинг, как говорится, всегда готовы действовать в соответствии с обстоятельствами и, конечно же, при строгом соблюдении международного права.
А с чем связана активизация авиации НАТО над Черным морем, и стоит ли это рассматривать как такую явную угрозу? Спросим у политолога Дмитрия Юрьева, он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Но с чем связывать учащение полетов?
Год от года, причем, как мы видим.
Ну, как мы видим, год от года...
Ситуация просто не становится легче, да, или проще в отношениях.
Я говорю, начиная с какого года, год от года это все происходит. С 2003-го или с 2008, или с 1999, когда Примаков повернул самолет. Я хочу сказать, что тенденция всестороннего давления на Россию, цивилизационного давления на Россию, она, ну, во-первых, давняя, а во-вторых, в последние годы стала основополагающей, определяющей всю мировую политику и все отношения Запада с Россией. Поэтому, ну, такие меры, о чем мы сейчас с вами говорим, это уже называется военным давлением прямым, или, как скажем так, предвоенным давлением. Это ситуация, которая создает возможность провокаций, создает возможность случайных кризисных явлений. Такое всегда существовало в годы Холодной войны. Что я имею в виду? Все время были пограничные инциденты, как бы где-то самолеты залетали на территорию другую, как бы случайно. Шло давление со стороны разведывательных полетов. Ну, помним, как, чем это закончилось для летчика Пауэрса. Но сам смысл вот этих вот пограничных инцидентов – это не давать врагу заснуть, теребить его, нервировать.
Понятно, нет, это понятно, Дмитрий Александрович. Но вы уже сказали, что существует, что это действительно возможность дополнительная для каких-то провокаций. В общем, для казус белли, неважно, это будет намеренно или непреднамеренно и так далее. Но и исходя, опять же, из ваших слов, ну, если, так сказать, вот это учащение происходит крайне регулярно, как бы, ну, что ли, поводов для тревоги дополнительных не возникает. Правильно я понимаю? Или все же нет?
Не совсем. Дело в том, что в ситуации с Крымом после 2014 года Запад выбрал такую технологию, как бы чем дальше, тем хуже, и чем хуже, тем лучше. То есть создается ситуация безвыходная. Даже в холодную войну у нас во всяких таких кризисных ситуациях возникали какие-то выходы или псевдовыходы, ну, как между Кореями, перемирие, которое длится там до сих пор, ну, и во многих других случаях, там, Тайвань, когда ситуация вроде бы принципиально никем не признается, но ничего не происходит. Как республики Советской Прибалтики, которые Запад не признавал, что они входят в состав Советского Союза, но как советские граждане, все граждане прибалтийских республик разъезжали по миру и нормально к ним воспринимались юридически. Так и здесь. Эту ситуацию можно было бы, ну, как с Приднестровьем, вывести на какой-то постоянный уровень и отложить ее решение. Здесь все попытки это сделать, они опровергаются, в том числе и реально достигнутый результат Минские соглашения. И создается ситуация, которая должна как бы стать для нас, для России, безвыходной. Мы должны привыкать, что чем дальше будет хуже, что нас уже совсем игнорируют, не принимают во внимание. Это, с одной стороны, понятная абсолютно тактическая вещь, и она выглядит очень угрожающей, очень неприятной.
Ну, как, да, само собой.
Постоянно, да? С другой стороны, со стратегической точки зрения, это, конечно, колоссальная ошибка со стороны Запада, чреватая очень серьезными для него последствиями. Потому что, как мы видим пока что, Россия вот на все это нарастающее давление танковое, такое, едет танк как бы и давит, она каким-то странным образом приспосабливается отвечать.
Да. Дмитрий Александрович, смотрите, еще по поводу Крыма. Недавно же Зеленский заявил о запуске так называемой Крымской платформы. Это должен быть такой международный, мол, саммит, посвященный возвращению полуострова Украине, мол. На 23 августа он запланирован, и вот в России уже предупреждают, в частности, вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, что проведение вот такой дискуссии может обернуться для участников не самыми приятными последствиями. Ну, как вариант, да, это какие-нибудь арест на активы России, если они в России, есть запрет на въезд на территорию России, внесение, если это государство, а там приглашены США, Турция, Великобритания, Канада и страны ЕС. Неизвестно, но правда, не, примут ли они участие, нет, но они приглашены.
Имеется в виду, в состав делегации будет не ну, да, первые лица. Да,
да, да, само собой. Вот. И вот этот контекст. То есть это тоже какие-то такие ритуальные танцы со стороны Киева? Или все-таки это, действительно имеет...
Это просто продолжение предыдущего вопроса. Угу. Это абсолютно то же самое. Там у нас самолетики летают, здесь у нас дипломатики ходят. Все это создание для России ситуации абсолютно неблагоприятной. Просто чтобы неприятно было. Просто берем и массово портим воздух, но не ядами. Как бы... Я не знаю, окажет ли какое-то воздействие на участников этого форума, ну, скажем, там, наши угрозы, может быть, и нет. Но
да никто не угрожает, что... предупреждают только.
Ну, предупреждение, ну, в слове угрозы ничего плохого нет. Ну, будете делать так, мы вам сделаем так. Но дело в том, что более важно, что эта угроза с их стороны провести аж такой целый саммит, она никакого влияния не оказывает на нас. Дело в том, что они не понимают, как в случае с самолетами, так и в случае с дипломатами, одной элементарной вещи. Можно вернуть все, что угодно, кроме людей.
Угу.
Люди, это Крыма, которые вот. Пришли к нам, они не хотят возвращаться и не захотят, сколько вы сами там не собираетесь, сколько ли вы...
Да, Дмитрий Александрович, мы еще хотим кое-что спросить.
Еще одна просто новость, чтобы мы успели ее с вами обсудить. Смотрите, она тоже в каком-то смысле связана с предыдущими. Главным покупателем продукции российского оборонно-промышленного комплекса стала внесенная в список недружных стран Чехия.
Да, сообщают об этом ведомости. Крупнейшие импортеры российской оборонной продукции пока что вот на 2021 год. Чехия на первом месте, на втором Алжир, далее Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.
В общем, 700 миллионов долларов наторговали при
с
этом,
Чехией.
Да, да, с Чехией. При этом объем секретного экспорта вырос на 61% в январе-июне 2021 года, то есть в разгар вот этой истории с Скрипалями, Врбетицей и Петровым Башировым, я хотел сказать, а не Скрипалями. Да. Значит... Смотрите, с одной стороны, внесли в список, с другой стороны, торгуем. Ну, как это понять?
Вы знаете, как это понять? Ну, у нас есть еще одна замечательная страна, у которой принято несколько законов, ну, на законодательном уровне, в которой Россия провозглашена державой-агрессором.
Ну да.
То, что идет российско-украинская война...
Слушайте, это все, что они что хотят, то пусть
да,
и делают.
Да, здесь есть предположение,
наша позиция какая?
Что через Чехию покупают
я об этом и говорю,
российское оборудование другие страны.
Они объявили нас державой-агрессором, а мы-то с ними торгуем.
Да.
Мы сохраняем с ними дипломатические отношения. Так же и тут, понимаете, как бы, тут мне очень не нравится фраза Лукашенко про то, что он признает Крым, когда его признает последний российский олигарх. Это хитрая, неприятная фраза. Но, по сути-то, у нас в России как будто две России. Одна Россия реально находится в состоянии практически войны, потому что Украина является просто антироссийским государством, антироссией. А другая торгует, имеет там какие-то экономические связи. Одна Россия сталкивается с агрессивнейшей позицией, провокаторской позицией правительства Чехии, и это дипломатическим актом устанавливает, а другая оружие туда вывозит и зарабатывает деньги. Вот это как бы... Еще одно свидетельство того, что непонятно, какой враг страшнее. Это внутренний или внешний.
Прекрасный итог для нашей беседы. Да, спасибо большое. Дмитрий Юрьев был с нами на прямой связи, политолог. Дмитрий Александрович, еще раз благодарим вас. Всего доброго. К сожалению, время ограничено, но мы постараемся успеть. Такая интересная история. Да, похитивший более 600 миллионов долларов в криптовалюте хакер добровольно решил вернуть эти деньги.
Да, но никакого рубингудства здесь нет.
Не, ну, Робин Гуд другим отдавал.
Да, абсолютно. Этот... И раскаяние, наверное, особенного тоже. Дело в том, что криптовалюту отмыть и вывести, вот сложно. Это все очень сложно. Именно из-за самой системы блокчейн, которая прозрачная и открыта.
Для меня просто это странно. Слушай, но украсть эти деньги не менее сложно. А почему же?
Что да, ты... это крупнейшая в истории децентрализованных финансов вообще кража. Вот такая информация. Обокрали пользователей Poly Network. И попали туда очень многие криптовалюты, и биткоин, и эфир, и другие известные и не очень известные. Ну вот, в общем, Poly Network сама призвала этого хакера вернуть средства, потому что, мол, пострадали десятки тысяч человек от этих действий. И, мол, покоя вам не дадут вообще полиция, Интерпол и так далее, потому что это огромное мошенничество. Поэтому, пожалуйста, вы лучше сами верните. И действительно, на следующий день уже 260 миллионов долларов было возвращено.
Ну вот такой...
Бывает? Это так.
Голубой воришка, да, назовем это так. Спасибо большое, говорим, спасибо. Маше Меркулову, и впереди прям по курсу новости, никуда не переключайтесь.